Итак, мы переходим к следующей части нашего служения. У нас будет недельная глава Торы Тольдот, что значит родословие или порождение. Глава у нас 25 глава книга Бытие по 27 главу книга Бытие. Мы поднимемся для молитвы, затем мы пойдем дальше. Благословите Господа благословенного. Благословен Господь благословенный вовеки. Баруха та Адонай Элохейну мелех ха-олам, ашер бахар бану миколь ха-амим, ве-натан лану эт Торато, баруха та Адонай нотен ха-торах. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Амин. Отец, мы благодарим Тебя за живую Тору, которую Ты послал в этот мир, Иешуа, хлеб жизни, шедший с небес, дающий нам жизнь и всему миру. Благословен Ты, Создатель Вселенной, питающий нашу жизнь хлебом, свежим и вкусным, насущным на каждый день. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Бешем Иешуа Машиах, во имя Мессии Иешуа. Амин. Мы присядем, и у нас прекрасная глава. Если возможно показать PowerPoint сегодня, одно слово, как всегда, мы выучим из нашей недельной главы Торы. Книга Берешит, первая книга Торы, Бытие, 25 глава, 25-26 стих. Первый вышел рыжий, весь покрытый волосами, словно одеянием. Можно перевести как красный. Дали ему имя Эйсав, а следом вышел его брат, ухватившись рукой за пятку Эйсава. Дали ему имя Яков. Ицхаку было 60 лет, когда они родились. Сегодня мы выучим слово «пятка». Ударение на первую букву «акев». Давайте все вместе. «Акев». Пята, пятка, след. От этого слова и имя патриарха Яков. Многие думают, что имя Яков равно «обманщик». Ему дали такое имя, потому что он в потенциале своем, украинцы говорят, брехун или обманщик. И такая традиционная сегодня есть, традиционный формат или традиционный стереотип о Якове, который есть обманщик. На самом деле, это слова Эйсава, который сказал, он меня уже два раза обошел, два раза обманул. Если кто-то верит Эйсаву, пожалуйста. Бог говорит, я Бог Якова. И Яков, то есть равно Израиль, он первенец мой. Всевышний сказал так. Акев – это пятка, это след. От этого корня и рождается имя Яков. Добавляется буква «Юд» впереди, и получается Яков от слова «пятка». Почему пятка? Потому что он, выходя из утробы мамы, держится прямо за пяту своего брата. Замечательная глава. Я сейчас покажу вам одну книгу. Кто знаком с книгой Ездры? Есть одна, первая, вторая, третья книга Ездры. Я знаю, что не все понимают неканонические книги, но одна из книг, третья книга Ездры, в шестой главе, 7-9 стих, говорит удивительную вещь. Я, кстати, скажу несколько слов. В этой главе «Рождение братьев-близнецов», антиподов, то есть совершенно противоположные в характере, Эйсав и Яков. Купля-продажа первородства, уход Ицхака в Герары, спор о колодцах с пастухами Авимелеха и еще похищение благословения Яковым и семейный конфликт между Ицхаком и Ривкой. В конце концов, глава заканчивается уходом Якова в Харан. Яков и Эйсав не просто два антипода, то есть два совершенно, две противоположности. Возмужав, они стали носителями двух совершенно противоположных мировоззрений. С одной утробы, напоминаю, одна мама, двух стали два противоположных, двумя противоположными мировоззрениями, двух исключающих друг друга жизненных позиций. Они принадлежат двум разным мирам. Поэтому Ривке было предсказано, что из нее произойдут не только два народа. Перед тем, как родиться, Писание говорит, Ривка вопросила Господа, и Всевышний сказал, что два народа в чреве и два царства. Господь сказал не только два народа, но и два царства. Именно так утверждают учителя Торы. Яков и Эйсав уже в утробе мамы делили наследство. В утробе мамы уже делили наследство. Кому достанется власть в этом мире, а кому в грядущем. Удивительная книга Ездры говорит нам в 6 главе. «Тогда я отвечал, какое разделение времен, говорит Ездра Господу, и когда будет конец первого и начало последнего, то есть конец настоящего и начало следующего мира или грядущего мира. Ответ Всевышнего: от Авраама даже до Ицхака, когда родились у него Яков и Эйсав, рука Якова держала от начала пяту Эйсава. Конец этого века Эйсав, а начало следующего Яков. Всевышний ответил аллегорией для пытливого Ездры и объясняет, что есть такое понимание, что Эйсав представляет этот век, настоящий век, материальный мир. А начало следующего, грядущего мира – Яков. Мы говорили о том, что Яков и Эйсав уже в утробе матери делят наследство, кому достанется власть в этом мире, а кому в грядущем. Итак, Яков – представитель грядущего мира, то есть духовного наследия Авраама. Эйсав – представитель материального мира и жизни настоящего века. Несколько моментов хотелось обратить ваше внимание сегодня. Замечательные вещи, которые мы пройдем в Торе. Я хочу посмотреть сегодня в разных прослоечках, на разных уровнях эти тексты. Тора начинает нашу недельную главу Торы. Вот родословие, вот тальдот, происхождение Ицхака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Учителя Торы сразу обращают внимание, зачем два раза повторять. Первое, что говорится, вот родословие Исаака, сына Авраама, подчеркивается. Авраам родил Исаака. Зачем два раза нам напоминать, что Исаак сын Авраама? Помните, в свое время будет спор Иешуа со своими современниками или братьями по крови. Они говорят, мы дети Авраама. Мы дети Авраама. Иешуа отвечает им, если бы вы были дети Авраама, вы бы делали дела Авраама. Тора подчеркивает нам, что Ицхак является первым сыном Авраама. В курсе, что все верующие – суть сыны Авраама. Вот Ицхак – первый человек, который назван сыном Авраама. Когда вы откроете Евангелие от Матфея, первая глава начинается вот тальдот, родословие Мессии Иешуа, сына Авраама. Если наша недельная глава Торы начинается, что Авраам родил Ицхака, и Ицхак сын Авраама, Тора подчеркивает нам здесь, что у Авраама много сыновей, у него есть много потомков, но тот, который будет продолжать его дело и унаследует духовное наследие Авраама, будет идти по следам Авраама, это Ицхак. В Ицхаке будет у тебя продолжение, в Ицхаке будет то, что мы называем дела Авраама. Если бы вы были дети Авраама, вы бы дела Авраама делали бы. Поэтому Ицхак – продолжитель Авраама. Сегодня как обозначить, как определить, сын это Авраама или не сын Авраама сидит у нас на лавочке? Как определить, что Авраам родил? За Иешуа смело сказано, а Иешуа Мессия, его родословие, он сын Авраама. За Ицхака сказано, что он сын Авраама. Иешуа заявит, заключит в свое время, что если бы вы были дети Авраама, то вы бы дела Авраама делали. Как определить сегодня человек, по сути своей, верующий, и является ли он сыном Авраама? Как определить? Какое определение? Какой критерий детей Авраама? Дела Авраама. Сегодня мы пройдем мимо этого. Я знаю, что Авраам – это величайшая личность в Писании. Это отец всех верующих, если хотите. Это патриарх еврейского народа. Это корень еврейского народа. С ним заключены все заветы, практически, которые сегодня являются основой основ для еврейского народа. Всевышний сказал: «Я никогда не заменю твоих потомков, Авраам, ни на какой другой народ. Это есть клятвенный союз с тобой и со всеми твоими сыновьями. Я буду ихним Богом всегда». Господь заключает с Авраамом очень много заветов, и завет о земле, мы знаем, это также завет, который не проходящ, не изменен. Творец обещал это для потомков Авраама. Завет о семени, мы знаем, что Творец обещает этому миру дать потомка Авраама, через которого весь этот мир будет не просто искуплен, а узнает истинный путь о Творце, который расскажет всему миру о том учении, которое приведет нас в гармонию между небесным и земным. Поэтому самый важный критерий, друзья, мало говорить сегодня о том, что мы являемся верующими. Верующим нужно быть. Писание говорит: смотрите, какую дал нам любовь Отец, чтобы нам не просто называться детьми Божьими, а быть детьми Божьими. Поэтому если человек сегодня в грехе, если человек сегодня наслаждается греховным образом жизни, бесполезно бить себя в грудь или сидеть на церковной лавке и называть себя сыном Авраама. Авраам родил Ицхака. Ицхак – продолжение Якова. Интересно, что Писание нам говорит, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ривку, дочь Бетуэля арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Ицхак Господу о Ривке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ривка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, в оригинале в движение пришли, просто бегали, куда-то рвались. Мидраш говорит, что один рвался в сторону идолопоклонства, там, где, когда Ривка проходила мимо жертвенников, где поклонялись идолам, он все время рвался куда-то. Там, где она проходила мимо шатров, где учили Тору, рвался другой. Я сейчас не об этом, я хочу сказать сейчас очень важный момент. Во сколько лет родились близнецы, когда, сколько лет было Исхаку? Писание говорит 60, а женился в 40. Сколько лет не было детей? 20 лет не было детей. Что делает Ицхак в этой главе? Нам повествуется: молился. 20 лет молчания. Кто-нибудь когда-нибудь переживал в своей жизни ситуацию или период жизни, когда Бог молчит? Просто тишина, нет ответа, безответный Бог. Бог, который молчит. Мне напоминается всегда эта замечательная пословица, картина, которую я в своей жизни увидел, когда в нашей жизни с женой был такой тупик, такая сложность. Кстати, тоже не было детей 7 лет. Наш сын родился на 7-летие нашей свадьбы, и мы однажды зашли в один офис, и мы тоже кричали, стучали Богу, там пробивали небеса, высвобождали, как говорится, как говорят наши братья-харизматы, высвобождали нечто, чтобы пришел наш сын в этот мир. И мы увидели картину на стене одного офиса, и там написано: «Я верю в солнце, даже если оно не светит. Я верю в любовь, даже если я ее не чувствую. Я верю в Бога, даже если он молчит». Ицхак молился, написано, Господу. 20 лет Бог молчит. Я не знаю, через что проходишь ты сегодня в своей жизни. Сколько лет Бог молчит на твои просьбы? Иногда наши просьбы просто неприятны Богу. Иногда наши просьбы вопреки воле Всевышнего. Иногда наши просьбы, они категорически Они просто отвратительны. В нашу жизнь нельзя ни в коем случае давать эти вещи. Евреи говорят, да даст тебе Бог то, над чем ты можешь владеть, чем ты сможешь владеть. И не дай Бог тебе то, что завладеет тобой. Поэтому в нашей жизни есть вещи или наши просьбы, они не всегда соответствуют с планами Бога. Творец дает нам именно то, что нужно нам, но в свой час. Не знаю почему, но Творец ответил Ицхаку и Ривке через 20 лет совместной жизни. Бог на молитвы отвечает. И сегодня просто потрясающее откровение для меня, может быть, для вас это уже заезженная фраза. Бог жаждет наших молитв. Бог желает отвечать на наши молитвы. Бог жаждет общения, молитвенного общения с нами. И наша молитвенная жизнь очень ценна перед Богом. Но нам важно знать, что у Бога свой срок и свой час на ответ. Писание говорит, смирись под крепкую руку Божью, и Он вознесет тебя в какое время? В свое время. Скажи соседу своему, в свое время. Оказывается, у него есть свое время на любую ситуацию. Иногда нам хочется сразу и быстро. Знаете, мы привыкли в Америке fast food, у нас все должно быть быстро. Все right now, все прямо сейчас. Мы привыкли так, у нас все так. Но на самом деле мы должны быть терпеливыми во многих вещах. Мы должны быть последовательны планам Всевышнего в нашей жизни. Творец дает нам в этой недельной главе Торы два антипода, два совершенно противоположных парня, человека, народа, царства, силы, если хотите. Я не всегда любитель аллегорических толкований Писания, были отцы, как говорят, церкви в свое время, которые ввели этот аллегорический метод толкования Писаний, да, толковались, что открыли целые школы, и эти школы сегодня породили столько антисемитизма, теологию замещения. Кто знаком с теологией замещения? Израиль – это отживший народ, это образы для нас. А мы сегодня духовный Израиль, новый Израиль. Это аллегорическое толкование Писаний. Это всевозможные аллегории, которые привели к совершенному отступлению от истины. Или как хотите, скажите, катастрофам, которые произошли в мире на основе всевозможных аллегорических Писаний. Сегодня хочу поговорить с вами о некоторых аллегориях из текста. Я почему и говорю, что есть аллегорический смысл Писаний, практически на всякий буквальный смысл Торы, но мы должны быть здравы в вере, и мы должны всегда понимать, что есть в этом смысл. Если не прямой, то сокровенный. Дети выросли, и стал Эйсау человеком искусным в звероловстве, человеком полей, подчеркиваю, человеком полей, а Яков человеком кротким, на иврите там, цельный, совершенный, живущий в шатрах. Так и хочется сказать, как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль. Это, кстати, слова Билама, Валаам, который в книге чисел воспоет. Мы сегодня по сегодняшний день поем это в нашей утренней молитве. Как прекрасны шатры твои, Яков. В еврейском контексте это дома, учения, это место, где учат Тору, вечное учение Творца, там, где присутствие живого Бога через Его Слово. Яков, он там, он совершенен и целен, и он человек шатров. Писание говорит, Ицхак любил Эйсава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ривка любила Якова. И сварил Яков кушанье, Эйсав пришел с поля усталый, и сказал Эйсав Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От этого дано ему прозвище Эдом. Но Яков сказал Эйсаву, продай мне теперь же свое первородство. Эйсав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Яков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Эйсаву первородство свое Якову. И дал Яков Эйсаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Эйсав первородством. 5 глаголов. Эйсав ест, Эйсав пьет, Эйсав встал и пошел, и пренебрег, отверг первородство свое. То есть можно расценить, что Эйсав еще там голодный, пытался там что-то как-то выжить, но на самом деле и наелся уже, и напился уже, встал, пошел, и Писание говорит, и пренебрег, и отверг первородство. Маленькая аллегория всего этого рассказа. Как мы сказали, Яков и Эйсав, и борьба между ними от самой утробы – это конфликт между добром и злом во всемирном масштабе. Это и личная борьба внутри каждого человека. Яков и Эйсав – это две силы, которые есть в каждом человеке. Эйсав – это эгоистическое начало, стремление освоить этот материальный мир и утвердить себя в нем, чтобы получить максимум удовольствий, показать и реализовать свое «я». Сила, направленная исключительно на себя, мудрецы Торы называют ее «ецер-ара» – «злое начало в человеке». Обратите внимание, что если Яков представлен нам человеком шатров, то есть что-то внутреннее, то Эйсав показан в недельной главе как человек поля, то есть что-то внешнее. Есть люди, о чем мы только что прочитали, которые стремятся освоить этот материальный мир, утвердить себя в нем. Сила, направленная исключительно на себя. Мудрецы называют ее ецер-ара, злое начало в человеке. Удивительная категория людей, которая захвачена самим собой, но цель утвердиться в этом мире, то есть это внешний человек. Он хочет получить хорошее образование, его цель стать известным, его цель заработать много денег, его цель, может быть, что-то сделать такое грандиозное, чтобы все сказали «величайший человек». Яков, как противоположность этой силе, это внутренний человек. Это то, что сосредоточено внутри шатра. А внутри шатра там мораль, там ценности, которым был привязан и посвящен Авраам. Это нравственный идеал. Внутри шатра это жизнь внутри семейных ценностей. Есть люди, которые вопреки всем своим семейным ценностям, они переступают через все это, они идут в этом мире, достигают очень много, они зарабатывают много денег, они зарабатывают очень много, они делают все возможное, чтобы состояться в этом мире. Это человек полей. Помните, Иешуа как-то в притче скажет, поле – это мир. Это люди этого мира, люди, которые достигают много в этой жизни, но теряют самое главное, самое внутреннее, самое сокровенное, то, что ценно для Бога. Я знаю, что очень многие люди, захлебываясь этой погоней состояться в этом мире, они многие теряют своих детей, теряют отношения с женами, теряют отношения внутри своей семьи. Это очень важно понять, что Яков является антиподом, то есть противоположной силой, Эйсаву. Яков – это стремление к божественному, к душевной чистоте, вере, мудрости, нравственности. Эту силу учителя Торы называют Ецертов, доброе начало. Эти силы связаны между собой. Яков держит за пятку Эйсава, они борются друг с другом. Задача Якова, послушайте, изменить, исправить, облагородить силу Эйсава, использовать колоссальный потенциал всего этого физического, энергического на службу святости. Кто-нибудь когда-нибудь объезжал лошака, кобылу? Вы видели когда-нибудь необъезженного скакуна? Скачет, непредсказуемый, брыкается, дерется, ударить может один раз и навсегда. Но если взять его в узду и объездить его, это прекрасный вид спорта, передвижения, в хозяйстве пригодится, как хотите. Его нужно объездить. Его нужно объездить. Материальное, физическое, наше ядро не всегда плохо. Его только нужно взять в узду, его нужно направить, его нужно подчинить Ецератов, духовному началу, духовному стержню, нашему внутреннему человеку, который обновляется изо дня на день. Очень важно эти вещи понимать. Писание говорит, задача Якова, то есть божественная душа, наш внутренний человек, который стремится к чистоте, вере, мудрости, мораль, нравственность, эта сила Ецератов изменяет, исправляет, облагораживает силу Эйсава, то есть наше физическое материальное ядро, использовать этот колоссальный потенциал на службу святости. Многие сегодня решили, что в этот день, когда ноги ходят, когда глаза видят и уши слышат, они решают сегодня, они стоят перед выбором, они утром сегодня в 10 утра встали в своих домах, и они решили, что лучше сегодня поваляться на диване, лучше сегодня остаться дома, а кто-то сегодня решил подняться при наличии всего этого, руки, ноги, глаза, уши. Это все, что связано с материальным миром, с этим внешним. Все направлено сегодня на служение Творцу. Кто-то открыл уста в доме Бога, прославляет Его, поклоняется, служит Ему, делает что-то полезное сегодня. Сегодня ты можешь направить это на одну силу, ты можешь направить на другой, в другом совершенно направлении. Поэтому очень важно сегодня подчинить эти вещи в правильном направлении, на службу святости, как говорится в нашем комментарии. Замечательный комментарий услышал на этой неделе. Поделюсь с вами. Замечательная аллегория, которая коснулась моего сердца. Исау – это представитель нечто такое горячее, такое энергичное, такое эмоциональное. А Яков – это что-то такое хладнокровное, целенаправленное, такое устойчивое. И этот комментарий говорит о том, что в человеке, в нас есть две составляющих. Есть сердце, и есть разум. Сердце – это источник всех наших эмоций, энергии, всех наших желаний, чувств. Это такая горячая часть нашей жизни. А разум, если он обновлен Словом Бога, разум, если он полностью пропитан силою божественного учения, то это такая хладнокровная сила в виде компаса. Это Яков в шатрах, обновлен учением Бога. И вот если это сердце не работает вместе с разумом, то вся эта энергия, потенциал, эта горячесть, эта энергия, эта эмоциональная часть нашей жизни может далеко завести нас. Но если руководствоваться разумом, который обновлен Всевышним, сердце и все его эмоции, все его желания, все его составляющие могут быть направлены в правильном направлении. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы не ходили вслед сердца своего, как говорит Тора. Я даю вам заповедь, на которую вы будете смотреть и всегда помнить, что это есть компас вашей жизни, чтобы вы не ходили вслед сердца своего и не блудили вслед глаз своих. Потому что этот потенциал, его убивать вообще-то не надо. Его нужно направить на службу Творцу. Понимаете, о чем идет речь? Другая сторона, более простая и более, как говорится, буквальная нашего текста, говорит нам о необратимых последствиях выбора Эйсава. В послании к евреям, 12 глава, 15-17, говорится, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился Божьей благодати, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Эйсав, за одну снеть отказался от своего первородства». Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог поменять мысли отца, хотя просил о том со слезами. Обратите внимание, послание апостола говорит: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати. Слово «лишился». Что такое слово «лишился»? Вы видели когда-нибудь маму, которую лишили материнства? Она мама этих детей, но прикоснуться к ним не может. Почему? Она лишена материнства по законам там, страны или там, исходя из какой-то ситуации. Не дай Бог, чтобы это случилось с нами. Не дай Бог. Слово «лишенный» – это что-то имеющий, и затем тебе запрещают к этому прикоснуться. Ты потерял это. Видели когда-нибудь человека, которого лишили прав на вождение машины? Вот он вчера водил, вроде все было нормально. Потом ситуация, обстоятельства, ошибка, может быть, какой-то неправильный поступок, какие-то вещи сопровождали его на пути. Чрезмерное употребление алкоголя – это опасно. Лишили прав. Имел лайсенс, теперь не имеет. Страшно. Это за лучшее. Можно убить людей. Совершенно невинных, которые на пути. Можно сделать все, что угодно, когда отсутствует вот эта штука. Разум. Разум. И здесь мы видим, что апостол предупреждает нас, смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Оказывается, ее можно лишиться. Вчера имело, а сегодня уже нет. Он говорит, обратите внимание на корень, который, возникнув, то есть появившись в вашем сердце, он оскверняет вашу жизнь и жизнь многих. Обратите внимание, что корень, он не только вредит тебе, он еще и вредит тем, кто рядом с тобой. Оскверняются им многие. Заигрывание с любым грехом, с этим горьким корнем, он причиняет вред самому человеку, и им оскверняются еще многие люди вокруг. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который был бы как Эйсав. Обратите внимание, Тора и Писание нам говорит, что Эйсав – блудник и нечестивец. Есть масса мидрашей, которые говорят об Эйсаве, что в тот день, когда он продавал первородство, он уже тогда изнасиловал девушку и убил человека. Можно верить этому, нет, но книга «Послание к евреям» говорит, что он был блудник и нечестивец. В Торе мы только видим то, что он взял жен хитейских, которые были бременем для его родителей, для Ицхака и для Ривки. Он взял этих идолопоклонниц и забавлялся с ними, что Ривка впоследствии скажет, если Яков так поступит, мне не нужна жизнь. Выбор Эйсава был совершенно противоположным, чем выбор Якова. Яков – человек, который был целен. Цельный. Это слово, кстати, встречается, когда апостол говорит, смотрите, чтобы дух, душа и тело во всей целостности были освящены Богом и приготовлены для встречи с Ним. И вот это там цельный человек делает совершенно другой выбор. Он берет на себя ответственность за наследие Авраама, за мораль, веру, нравственность, за мудрость, которая свыше, за все наследие Авраама, он несет ее дальше. Творец говорит, что Яков мой первенец, Израиль мой первенец. Яков достоин того, чтобы я с ним пошел дальше по жизни. Эйсав делает отвратительный выбор в своей жизни. Я не знаю, в каких обстоятельствах сегодня ты, что за выбор делаешь ты в своей жизни. Есть множество вещей, перед которыми мы стоим, и наш выбор определяет будущее нашей жизни и судьбу даже наших детей. Второзаконие 29:18 говорится, «Да не будет между вами мужчины или женщины, и рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам других народов», то есть принять на себя образ жизни язычников, «Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалился бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. о чем мы сегодня говорили, да, этот источник желаний, источник силы, эмоций, энергии, мы такие горячие все. Но если ты дашь этому место и свободу, будешь ходить по произволу сердца своего, то пропадет таким образом сытый с голодным. Да не будет между вами мужчины или женщины, которые производят корень, произвращающий яд и полынь. Наблюдайте, чтобы кто не лишился Божьей благодати, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились прочие. Мы знаем, что одна снеть решила будущую судьбу Эйсава. Смотрите, что говорит Рабби Шауль, апостол Павел. Филиппийцам 3 глава. «Подражайте мне, братья, и возьмите за образец тех, кто уже следует примеру, который вы имеете в нас. Потому что многие...» Давайте вместе повторим это слово «многие». Мы еще раз повторяем, что Эйсав – это образ материального, образ такого физического, будничного, такого вроде безобидного, но человек внешний, человек полей. Его задача – состояться в этом мире, получить максимум удовольствия в этом внешнем. Яков – антипод, противоположность внешнему, внутренние ценности. Кстати, есть пророчество, что Яфет – это один из сыновей Ноаха, тот, который будет представлять всю западную цивилизацию, должен жить в шатрах Сима. А Шем – это как раз семиты, да, семиты. Это как раз представители божественного. Те, которые должны привнести в этот мир божественный свет. То Яфет со всей своей технологией, современная цивилизация, должна таки все-таки подчиниться и научиться именно в шатрах Сима. Очень интересное место, которое говорит нам апостол. «Потому что многие, о которых я вам говорил раньше и сейчас говорю, со слезами на глазах». Если сегодня Валера говорил, что он всякий раз от присутствия Бога чувствует слезы, это хорошо, когда мы сокрушаемся перед Богом. Здесь Шауль говорит, что он, видя некоторых или многих, плачет. Слезы на его глазах. Он говорит, сейчас говорю со слезами на глазах. Они живут, эти многие, как враги креста Мессии. Их конец – погибель. Их Бог – это их желудок. Их Бог – это их чрево. И то, чем они хвалятся, позорит их. Их мысли направлены на земное. Обратите внимание, это вызвало слезы у великого шалиаха, апостола Иешуа, который понимает, что эти многие были на пути вместе с Рабби Шаулем и потом стали как враги креста Мессии. Он говорит, конец погибели этих людей, Бог их желудок, они хвалятся этим, но одновременно и позорят себя. Их мысли направлены на земное. Мы говорим сегодня Эйсав, человек внешний, человек, который жаждет состояться в этом мире. Все заработает, все успеет. Самые главные вещи может потерять. Внутренняя чистота, внутренний духовный рост, внутреннее соединение с Творцом, внутренние семейные ценности, отношения с женами, женой, извиняюсь, отношения с детьми, отношения с последующим поколением – это так важно. Это то, что внутри шатров Авраама, скажем так. Или в шатрах Сима, если хотите. Их конец – погибель, их мысли направлены на земное. В послании Филимону говорится очень… Послушайте, какая связь между посланием Филимону и посланием к Тимофею. «Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Мессии Иешуа. Марк, Аристарх, Димас, Лукас, сотрудники мои, Димас». Павел представляет своих сотрудников. Во 2 Тимофея он говорит, в 4 главе 9:10, послание к Тимофею. Он говорит, постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня. Кто-то знает причину, почему он оставил его? Писание говорит, возлюбил нынешний век. Возлюбил нынешний век. И пошел в Фессалонику. Возлюбил нынешний век. В послании, первом послании Иоанна, Йоханан, 2 глава, 15-17. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Я не говорю, что нам нужно завязывать с учебой. Я не говорю, что нам нужно уходить с университетов, чтобы мыслить о духовном. Я не говорю сегодня о том, что нам нужно прекратить работать на предприятиях, сидеть только дома и учить Тору. Нет, не об этом. Внешняя часть на своем месте, но она должна быть подчинена и сосредоточена самому главному. Иешуа скажет, ищите прежде Царство Бога и правды Его. Все остальное приложится. Все остальное приложится. А что это все остальное? То, что необходимо в нашей жизни. Поэтому очень важен приоритет, кому мы отдаем все свое свободное время. Что есть главное в нашей жизни? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. И здесь разница между людьми, возлюбившими нынешний век, и людьми, которые используют нынешний век для главной цели, для грядущего мира, который придет и не замедлит. Можно слышать ваше аминь. Мы помолимся сегодня, чтобы всякий человек в нашем собрании был освобожден от власти греха, от любви к этому миру, от любви к нынешнему веку, чтобы мы использовали весь свой богатейший потенциал на службу Творцу, чтобы каждый из нас мог поставить сегодня очень важные приоритеты в своей жизни, чтобы Творец сегодня дал нам понять, что в шатрах Авраама, Ицхака, Якова намного приятнее, намного лучше, чем там в полях. Мы можем состояться и быть хорошими, знаменитыми людьми. Мы можем быть популярными, мы можем быть очень богатыми, но потерять самые важные и ценные вещи. Тора учит нас, что есть главное, а есть второстепенное. И второстепенное – это средство для служения Творцу. Это средство. Еще раз, это орудие и средство. Наш материальный мир – это только коридор в грядущий мир. Это только средство и платформа для того, чтобы нам удостоиться вечной жизни. Господь да благословит нас. Всевышний да поможет нам. Во время этого пения мы можем молиться друг за друга. Если вы сегодня нуждаетесь в молитве, мы говорили сегодня, наша тема началась с молитвы. Если вы слышите, что чувствуете, что Бог молчит в вашей жизни, и вам нужен ответ, не переставайте молиться. Не переставайте стучать. Писание говорит, стучащему отворяют, и ищущий находит. Господь возвысит в свой час. Если люди есть на этом месте, которые увлеклись этим миром, увлеклись этим нынешним веком, проводят в нем очень много времени, тратят все свои силы, всю свою жизнь. Господь на этом месте, чтобы дать вам силы использовать весь потенциал для служения Творцу, чтобы восполнить все ваши нужды и благословить вашу жизнь, чтобы каждый из нас делал правильные вещи, чтобы каждый из нас был сыном Авраама в сути своей, в делах своих, идя по следам Его. Творец, во имя Иешуа благословляю наше собрание. Призываю Твое великое имя, Создатель, на нашу жизнь, на наши семьи. Господь, я молюсь Тебе, чтобы каждый из нас, пока жив, сделал правильный выбор в своей жизни, сделал правильный выбор в каждом дне. Творец, благослови нас, благослови наши семьи. чтобы мы никогда не ушли из Твоих шатров, чтобы то, что Ты говоришь, и то, что Ты прививаешь в нас, было ценно для нас. Господь, чтобы это было главным в нашей жизни. Чтобы Твое слово, Твой голос и Твое учение было настоящим хлебом нашей жизни. Чтобы мы жили этим. Чтобы это была наша жизнь. Благослови нас, Творец, состояться в наших семьях. Чтобы мы были хорошими мамами, хорошими отцами, хорошими детьми, сыновьями и дочерями, послушными и посвященными для Тебя. Творец, научи нас уделять время своим семьям. Научи нас, Господь, быть людьми шатров. Наши дома, Господь, это маленькие в миниатюре общины, в которых Ты прививаешь эти неизменные вечные ценности. Благослови наших мужей быть священниками в своих домах. Благослови, Творец, дай способность нашим женам быть мамами, учителями в своих семьях, своих детей. Дай им силы трудиться, жить, нести на себе всю ответственность за свои семьи внутри своих домов. Благослови их мудростью устроять свой дом. Благослови наших детей. Приучи их к изучению Твоей Торы. Дай им усердие в исполнении Твоих заповедей. Благослови их, Творец, чтобы они и потомство их служили Тебе, знали имя Твое, бескорыстно изучали Твою Тору. Творец, я благодарю Тебя за это место, за эту мишпаху, за большой шатер и семью, Господь, в которой Ты сделаешь так много работы. Подними много делателей, которые свободное свое время смогут отдать служение людям в распространении Твоего великого царства. Тех ценностей, того света, который Ты вкладываешь в нас. Благослови нас в этой общей работе, чтобы мы не были только сосредоточены на себе. Господь, дай нам силы служить и трудиться, посвящать свою жизнь для Тебя во имя Иешуа. Аминь.